Семейный час на радио «Вера».
Вы слышите программу «Семейный час», тут Ты Ларсен на радио «Вера». С нами в студии старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о жизни в неполной семье. Часто бывает, что мама или папа находит себе новую пару и создают новую семью, в которой рождаются новые дети. Вот, ну, с нашей точки зрения, христианской, не знаю, может быть, просто общечеловеческой, все-таки лучше воспитывать ребенка одной, или лучше, чтобы он воспитывался в полной семье, даже если мужчина не будет ему родным отцом, или женщина не будет родной матерью? Ведь сколько мы знаем сказок и фольклора о плохой мачехе злой, которая обижает. Может быть, и, конечно, личная жизнь личной жизнью, но, может быть, не стоит подпускать к ребенку чужого человека?
Тяжелого, да. А чужого. Благородного?
Ну, чужого.
Чужого и тяжелого. Ну, а давайте-ка вспомним о пословице: не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. На моей семье, например, эта пословица блестяще оправдалась. И наш дядя Ленечка, мы так и звали его дядя Леня, все-таки не отец. Он был как три отца в одном лице для нас, троих сыновей, и его жертвенность, его совершенное погружение в семью, его умение отдать все для будущего детей, которых он не рожал как биологический отец, конечно, сделало нас счастливыми, и семья наша была полной. Я вот как священник хочу затронуть еще, знаете, какой нюанс. Как болезненно мама, оставленная папой, без уважительных обстоятельств или как, вдруг узнает, что папа там обзавелся молодой, красивый, кто-то там появился, бэйби-бэмби, и, естественно, потом появляется у папы все-таки желание свое дитя
познакомить с
новой женой. У мамы все переворачивается. Особенно если она была действительно обманута в своих лучших ожиданиях, если бы она была предана. Это вероломство, к сожалению, сегодня носит какой-то биологический характер. Кризис 45-летнего возраста, и вот все эти звезды кино и эстрады, которых их женушки, может быть, еще выпистывали, людьми сделали, сценический образ им дали. Затем в поисках свежей крови заводят себе какие-то пассии, а иногда едва ли не живут в одном доме чуть ли не 2-3 жены, если б я был султан и имел 3 жен. Конечно, тонкая эта материя, когда мама начинает болезненно переживать, папа эксплуатирует естественный интерес уже подросшей дочки от раковицы-девицы к себе самому, но и под сурдинку как-то пытается интегрировать дочку, берет ее в свою семью. Думаю, что здесь одного рецепта или пластыря не приложишь. Я вот вспоминаю нашу семью. Папа у нас дал себя украсть у мамы где-то в турпоходе. И мы трое сыновей временно были осиротевшими, пока не явился по веревочной лестнице этот сказочный принц, дядя Ленечка. Он был в одной студенческой группе и с моей мамой, и с папой. Но помнится, мама никогда не позволяла себе в силу своей интеллигентности, в силу своего ума и педагогического материнского чувства сказать, вот не хвалила ту особу, но и не ругала. Там родился сынуля, у нас какие-то были эпизодические встречи, хотя друзьями семьи мы не стали, во многом, наверное, потому, что та чужая тетя которая увела нашего папу. Наверное, у нее с совестью было все в порядке, и было тоже тяжело. Это вот, может быть, сейчас уже такой во всем прогресс, что у людей никаких нет комплексов на сей счет. И как бы то ни было, я думаю, очень важно то, что вы сказали о вашей маме. Взрослые не имеют ни морального права, ни иного какого негатив и горькие чувства переливать, обрушивать на сердца детей. Мы должны щадить наших милых киндеров и, расписавшись в собственной неправедности, непостоянстве, в этих зигзагах удачи, конечно, уметь создать для детей такую нишу обитания, чтобы их сердца не были перегружены этими антипатиями, этой ревностью, этой обидой. Она легко заражает ребенка, и совсем страшно, когда мама не слишком развитая в нравственном отношении, делает уже ребенка таким тараном, орудием, просто как Сталин генерала Жукова бросает в горячую точку. Дети очень легко ожесточаются, и жизнь их может быть просто покалечена.
Но если все-таки есть возможность воспитывать ребенка не в, ну, не одной, а с новым партнером, как тогда к этому ребенка готовить и как быть уверенной в том, что этот папа будет действительно хорошим отцом моему ребенку, а не только усугубит ситуацию? Сколько есть случаев, когда ну, у ребенка с отчимом или там, с мачехой отношения очень недружественные, полное разобщение, и казалось бы, если бы женщина воспитывала этого ребенка одна, может быть, было бы все не так драматично.
Да мне кажется, что первый критерий, по которому мама, уже состоявшаяся, решаясь на второй брак, первый критерий, по которому она должна выбрать своего принца, этот, насколько он нравственно развит, насколько он готов чужое дитя принять как свое собственное. С моей точки зрения, это ужасно, когда молодой, красивый или в цветущем, в расцвете сил находящийся человек оказывается столь неразвитым, столь психологически каким-то закрытым, что он вот этого лисенка-волчонка, ведь очень часто дети воспринимают как личную обиду о появлении нового в семье человека, нового конечно. Дяди. Вот. А он и не трудится, новый супруг, он и не пытается умягчить, как-то потерпеть, как-то приголубить дитя, а сразу клин клином, на ножах.
Сразу начинает его воспитывать, как он считает нужным.
Да, но без всякой тени сострадания, понимания, какую драму несет себе дитя. Думается, что здесь все-таки женщина должна быть семи пядей во лбу и не должна, она уж прям чувствует себя такой Джульеттой, а нам все равно, после меня хоть потоп. Мне бы главное закрыть ту брешь, которую я лишена, там как-нибудь приладится. И должен сказать, как священник, что достаточно часто я вижу удачные опыты такого выживления, когда семья становится полной, а новый супруг трудится. Это очень нелегкий труд. Примерно такой же, как нелегко и усыновить дитя, и часто генетика такого усыновленного ребеночка дает о себе знать. Это подвиг, подвиг любви, но чем более оба родителя трудятся, пытаясь гармонизировать ситуацию, тем больше возрастает их совместная любовь.
Как, если все-таки не удалось найти возможность создать полную семью, как компенсировать отсутствие ну, тех или иных воспитательных навыков у там, мамы или папы. Ну, понятно, что папе будет трудно научить девочку хорошо готовить или там, вести хозяйство, или быть хорошей женой. А, равно как и маме довольно сложно воспитать мальчика ответственным и там, спортивным или мужественным. Вы сами сказали, что либо зацеловывают до смерти, либо, наоборот, так зажимают по каким-то своим представлениям о мужественности и там, терпении мужском, что ребенок просто задыхается.
Я вот вам про своего внука расскажу.
Так.
Вдруг он еще услышит эту передачу. У него такое имя и фамилия, просто закачаешься. Михаил Архангельский. Но внук – это внук моего покойного брата. Так получилось, что папа его имел ослабленную родительскую мотивацию, специально выражаясь ученым языком, чтобы он на меня не обиделся. Мама тоже до поры до времени ветер в голове гулял, сейчас она где-то в Сицилии с новой семьей. Чем старше становится, тем больше пробуждается в ней материнство. Но мальчик-то уже 14 лет. И получилось, что задачи образовательные мы решали так, что он у нас побывал и в Алексеевской пустыне. Это вот такое кадетское заведение. Батюшка-подвижник там вот таких детей вместе с хорошими преподавателями воспитывает. Сейчас в Москве в хорошей школе с математическим уклоном, и мне помогают мои прихожане, Мишеньку, который был лишен вот этой полноты семьи, не только полной семьи, но и материнского тепла ему не хватило. И вот у меня, как у дедушки такого косвенного, но несущего ответственность за ребенка, конечно, все время стремление помочь заживать ему те комплексы, которые накопились, и не он-то слишком в этом виноват. Вот этим летом удалось устроить его замечательную, сначала где-то под Москвой, такой лагерь с очень опытными педагогами, рыбная ловля, то, что нужно для мальчиков, а потом в этой же организации отправить его в Крым, горные тропы, парни в горы тяни, и вот мой Мишенька, вот, а там уже знают, что это батюшкин внучек, пошел в поход. Да, костер костровой, и готовит для супа тушенку. 4 банки тушенки на всех в суп полагалось. Вот Мишенька еще не очень привык мыслить категориями Тимура Гайдара. Помните его девиз: когда другим хорошо, тогда и мне хорошо. И сожрал, прости господи, эту всю тушенку.
Все 4 банки?
Да, а что вы хотите? Растущий организм, свежий воздух. Но главное, что остался отряд на постном супе. Представь себе, какое фиаско. В наше время за это били. Педагог говорит: мы первый раз такое встретили в 14-летнем
отроке.
Слушай, это как? Как ты мог? Да мне очень захотелось. Конечно, важны такие сообщества, такой коллектив, где ваш барчук, повторяю, не во всем он и виноват, все-таки будет окружен и опытными педагогами, кстати, христианского образа мысли, и помещен в какие-то зачастую обстоятельства экстремальные, что жизнь покажет тебе твою несостоятельность, жизнь будет тебя учить каким-то урокам, который ты сдашь сначала на 2, потом на 4. И сегодня мне хотелось бы, конечно, порекомендовать мамам, у которых растут дети, особенно если это мальчики, все-таки искать тут и скалолазание, какие-то туристические тропы, какие-то кружки. Вот. Но нужно быть и очень осторожным, потому что не всякий тренер нам подойдет. Много среди них и грубиянов, не дай бог, каких-нибудь развратников. Но важно восполнять вот эти недостатки домашнего воспитания, вовлекая ребенка в здоровые формы досуга, отдыха, трудов, чтобы он таки не сидел один на один с компьютером, набирая избыточный вес, но мало-помалу из утенка становился лебедем. Здесь нужно много энергии, много смотреть вокруг себя. Часто через священника нужная информация приходит относительно людей нравственных, готовых принять доброе участие в формировании человеческих качеств наших подранков.
А должен ли у мамы и у ребенка быть один духовник, если мы говорим о христианском воспитании семьи? Или все-таки, ну, тут как с психологом, да? То есть вот психологи, например, извините, что я такие параллели провожу, но просто, например, психолог, если работает с ребенком, он с родителем уже работать не может, потому что он выступает как адвокат ребенка перед родителем, и он работает над тем, чтобы ребенку было хорошо, вот, и, собственно, открывать родителю тайны ребенка он никак не может. Родитель должен искать себе другого психолога.
Честно говоря,
работает ли эта формула с духовником?
Не знал такой детали психологической. Век живи, век учись. Что касается духовника, я думаю, что все-таки нам бы хотелось, чтобы батюшка, у которого мама исповедуется, которого она уже знает, установки которого являются определенным руслом ее жизни, чтобы этот батюшка все-таки в себе обнаруживал определенные качества того же детского психолога, педагога, воспитателя. И если в священнике почему-то отсутствует эта хромосома, хотя в идеале любви божественной всего ты покорны, если батюшка уж никак, милый, не понимает семилетнего малыша, конечно, пусть нам поможет найти того священника, который эту тонкую ниточку детской души будет чувствовать. Конечно, в идеале священник, хорошо уже зная семейную ситуацию, мы об этом, кстати, как-то говорили, я, по крайней мере, прошу родителей заранее меня познакомить со всеми трудностями, испытываемыми на данный момент ребенком, какие-то чрезвычайные происшествия, какие-то трудные изживаемые страсти, ну, скажем, вот он стал подворовывать. И батюшка, уже определенную базу данных имея, не размазывая дитя по стенку, не совершая товарищеский суд и гражданскую кань из-под воль, потихоньку будет помогать маме, уже используя арсенал подручных ему благодатных средств, помогать маме разделять пшеницу от плевел и мало-помалу содействовать нравственному укреплению дитяти. Это, конечно, вообще мечта по нашему времени, такой тройственный союз, батюшка уже, может быть, и собственных детей поднявший, либо не понаслышке знающий, что такое искусство педагогики, мама, которая находит здесь духовную пристань и может раскрыть свое сердце и от Господа Бога получать врачевание и импульс к несению своего креста вынужденного безбрачия. И ребенок, который увидит в священнике доброго друга, а пусть этот добрый друг будет очень умным, чтобы и осторожным, чтобы у ребенка не возник помысел, что сливают информация о нем батюшке. И таким образом маленькая семья будет восполнена вот этим духовным окормлением. И, безусловно, детство может стать вновь золотым, и все краски каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Весь спектр радостей придет в эту семью благодаря общности приходской, где мамы часто вместе соединяются и вместе читают молитвы по соглашению своих митрофанушков.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Общаемся с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Говорим о жизни в неполной семье. Все-таки дети из неполных семей вырастают и создают собственные семьи. Есть ли здесь какие-то подводные камни? И есть ли у этих людей особенности? Вот, ну, например, девушка полюбила молодого человека из неполной семьи. Нужно ли ей присмотреться к каким-то его определенным качествам? Нужно ли ей чего-то опасаться? Чего ждать?
Да, вопрос, я бы сказал, в десятку. Потому что не все, что блестит, то золото, не все, что сладко, то сахар. Представьте себе, что мама взяла своего сынулю в такой духовный и душевный плен, что сынуля прирос к маме как родинка, ну, не как бородавка, и без мамы он вообще даже в туалет не ходит. Невеста может встретиться с большими сюрпризами, когда вдруг она увидит, что ее избранник просто ватный человек. А другая проблема. Представь себе современную сильную маму постсоветской формации, которая сумела двушку сделать трешкой, переехать из Мытищ на Ленинский проспект, а то и на Андреевскую набережную, элитное место, откуда мы вещаем всей вселенной. И мама папу ребенка всегда как раз по скудоумию награждала нелестными характеристиками, используя экземпляры из энциклопедии Брэма «Мир животных». И девочка интуитивно воспринимает мужчину, папу, как антагониста, как того, врага, кто не заслуживает доброго слова, как того, кого нужно гнуть и держать его подкованным каблуком, чтобы не высовывался и был доволен хотя бы тем, что его сегодня покормили. Как часто бывает, что такая милая, красивая, симпатичная девочка, но не умеющая переосмыслить мамин опыт, не умеющая оттолкнуться от негативных сторон этого опыта, повторяет маму и лишает будущего супруга творческой инициативы или, например, позволяет себе орать, кричать на него, отрывается по полной, не видя в этом криминала. В этом смысле, конечно, вот президент, очень умный у нас человек. Вы знаете, что есть у нас два полка: президентский полк и комендантский полк. Один полк — это который едет вместе с президентом в зарубежные страны и являет там красоту выправки и силы русского характера. А другой полк — это который сторожит Кремль, принимает здесь гостей. И я посещал как батюшка вот этот комендантский полк. Представьте себе, что в этот элитный полк попасть очень непросто, хотя бы потому, что берут в него мальчиков из полных семей.
Из полных только.
Из полных семей. То есть настолько ответственно это дело, настолько там многогранные функции, что, видимо, считается, что именно в полной семье какой-то психотип такой вот неповрежденный, то есть в каких-то кризисной, форс-мажорной ситуации он не оставит своего места. Ну, это я к тому, что если уж президент учитывает это, то и наши молодые люди, обустраивая свою жизнь, что-то должны об этом думать и рассуждать. С другой стороны, я не детерминист. Против того, чтобы считать меченными тех, у кого детство прошло в неполной семье. Божья благодать все восполняет. Не признаю, вот как хотите, на исповедь такие, такие батюшкам откровения. Ой, вы знаете, с моим характером, у меня такой характер, щенячий, волчий или еще какой, нет, брат, и настроение твое сегодняшнего дня, и твой характер, нрав, норов, это то, над чем мы должны, если хочешь, вдвоем будем трудиться, и поэтому, может быть, я и не совсем полной семьи, но вот знаю такую молитву и рекомендую ее нашим молодым людям. Она озвучена была, произнесена, по-моему, отцом Иоанном Крестьянкиным. Господи, дай мне силы изменить в себе то, что я могу и должен изменить. Дай мне терпение нести то, чего я изменить не могу. И дай мне мудрость, чтобы отличать одно от другого.
Ну и под занавес нашей беседы, наверное, стоит все-таки действительно как-то реабилитировать неполную семью, если действительно у мужчины или у женщины не получилось заменить свою единственную половинку кем-то еще. Это вовсе не значит, что в этой семье не может вырасти счастливый ребенок. Давайте вспомним Василия Великого, которого воспитала мать, святая Эмилия, блаженного Августина, которого воспитала святая Моника, святого Иоанна Златоуста, воспитанного святой Анфусой. Наверное, и среди не святых, а просто добрых людей вы знаете такие примеры.
И как... давайте вспомним, я, надо сказать, возьму на вооружение имена, которые вы сейчас произнесли.
Там еще был мученик Мамонт Кецарийский, который был воспитан вдовой.
Да, видите, как замечательно. А я еще хочу, наверное, вспомнить самые важные для нас слова. Там, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я среди вас. Это слова Господа Иисуса Христа. В конце концов, мне не очень нравится сам термин «неполная семья». Ну, как Бог дал, но Он, наш воскресший Спаситель, распятая и воскресшая любовь, есть полнота, все собою восполняющая, наполняющая. В нем, во Христе, человеческая личность обретает гармонию и завершенность. И поэтому благодать Божия, льющаяся через таинство Церкви в наши сердца, недостающая восполняет, а болящая исцеляет. И поэтому давайте пригласим, дорогие друзья, в наше жилище, а главное, в наши сердца, Христа Спасителя, чтобы Он по нашей вере и желанию исполнять Его заповедь о любви всегда сопребывал с нами, руководствовал нас, восполнял то, что нам недостает, а главное, согревал своей божественной любовью сердца и родителей, и детей.
Спасибо огромное, батюшка. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров. Это был семейный час на радио «Вера». Всем добра и хорошего настроения.
Это был не только семейный час. Это семейный час, который был, есть и будет.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».